Сейчас, ну, очень кратко, я думаю, 10 минут, может быть, 15. Я прочитаю из книги «Чисел», 24 глава, с 3 по 9 стихи. «И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего». Падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него». Пожирает народы враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Вот это прочитан такой краткий текст слов, которые произнес лжепророк Валаам, который не смог сказать слова, которые хотел услышать царь Маава Валак, а сказал то, что повелел ему Господь. Знаете, Бог запретил Валааму ходить к царю Валаку. И чуть раньше предыдущая история говорит о том, что когда на ослице ехал Валаам, то ему преградил путь ангел Господень с мечом в руках. И вот этот лжепророк не увидел ангела. Поэтому, когда мы читаем слова, так говорит сын Виоров, говорит муж с открытым оком, можно спросить, Валаам, где твое открытое око было, когда ангел Господень преграждал путь? Око открытое было только у ослицы. И знаете, иногда лучше быть ослицей Валаама, чем даже великим царем Маава. И вот эта история произошла, когда Бог обещал народу землю. Бог своему народу обещал землю. И знаете, очень важно, когда мы читаем Ветхий, Новый Завет, понимать, что есть буквальный смысл и есть смысл духовный, который идет в вечность. Когда Бог обещал народу землю, это был кусочек земли, за который Израиль до сих пор воюет. Но, смотрите, духовный смысл, который мы все принимаем и который для нас очень ценен, это то, что Бог обещал землю. Помните какую, да? Он говорил, в доме отца моего обители много. И вот эта земля, в которую мы все идем, потому что многие люди хотят побывать в Израиле, да? Очень многие хотят побывать, называют землей обетованной, называют святой землей. Вот, я 20 лет молился, чтобы посетить Иерусалим. Бог ответил на эту молитву. И в 2018 году я посетил. Но насколько более важно то, к чему мы стремимся, это новый небесный Иерусалим. Это та земля, которую Бог нам обещал, которую Бог нам дал. И вот на полях Маава остановился Израиль. У них было исчисление войска 600 тысяч, а народ составлял 3 миллиона. И вот царь Маава не захотел пропустить такие полчища народа израильского. И царь Валак решил сделать так, что раз не миновать битвы, то надо проклясть этот народ. Видимо, он этот метод использовал уже для других народов. Для этого у него были специальные люди, лжепророки, вот как Валаам. И этот путь уже был испытанный. То есть это была определенная какая-то духовная сила, которая использовалась небожья для того, чтобы сражаться с другими народами, не только силой меча. Мы помним, что были цари земные, я не буду их сейчас называть, которые использовали много оккультизма. Вот. Но Божья сила всегда являлась сильнее этого. И вот когда Бог снова и снова говорил Валааму не идти к Валаку Моавитскому, чтобы выполнить его задание проклясть Израиль, мы тут видим и с удивлением один удивительный основополагающий принцип Бога. Он осуществляет свой план, действуя по свободной воле людей. То есть, смотрите, Бог мог остановить Валаама, мог даже уничтожить его, но Валаам все равно исполнил свое желание. Он все равно пошел к царю Валаку, и царь Валак направлял князей моавитских, чтобы с большими дарами Валааму дать их, и чтобы Валаам мог проклясть народ Божий. И, знаете, Бог говорил Валааму: «Не иди», он пошел. Бог говорит: «Не иди», он все равно пошел. А потом Бог говорит: «Ладно, иди, но скажешь то, что я тебе скажу». Вот скажите, почему Бог идет на поводу воли людей? Почему Бог не уничтожил лжепророка Валаама, но как бы внешне согласился с его желанием, с его волеизъявлением и говорит: «Ладно, иди, но скажешь те слова, которые я скажу тебе». То есть Бог все использует, даже все плохое и неправильное, что делают люди, для Царства Божьего, для своей славы. Посмотрите, как апостол Павел описал непринятие израильским народом Мессии. Он сказал: если непринятие является спасением для язычников, непринятие Израиля является спасением для язычников, помните, да? То что же будет принятие? И Павел говорит, что и так весь Израиль спасется. То есть можно на одни и те же события смотреть по-разному, а можно смотреть Божьим взглядом. И вот первое предсказание, которое сказал Валаам в начале 23 главы книги чисел. Я не буду читать его, я его просто охарактеризую. Валаам сказал, что Израиль благословлен Богом быть выше других народов. Это в Божьем взгляде, Божьими глазами. Поэтому первое предсказание Валаам заканчивает словами: «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Это благословение подтверждает завет Авраама. И знаете, можно к этому добавить, ну то есть Валаам не жил жизнью праведника, но когда его коснулся Бог, и когда его коснулось откровение, он сказал: «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». И я к этому могу добавить, что доживет наша жизнь, доживет наша душа жизнью праведников, а не только смертью праведников умрет. Это был один из случаев, когда язычники в Библии выражали желание попасть под покровительство и преимущество заветов Израиля, Бога с Израилем. Руфь 1.16. «Твой народ будет моим народом, а твой Бог моим Богом». Чтобы узнать волю богов, месопотамские прорицатели и царь Моава, ну я немножко повторяюсь, как и все ложные религии, использовали магию и колдовство, а Иегова делает это с помощью провозглашения своей воли через своих пророков. Евреям был дан прямой ресурс, которого не было у другого мира, прямое откровение. В Торе, законе, переданном Моисею на горе Синай, была предопределена новая и уникальная культура Царства Небесного, но Израиль сразу не принял все ее аспекты. То, что Валаам произнес 3300 лет назад, а Руфь заявила пару сотен лет спустя, это есть концепция, что если язычники хотят быть включены в Божье благословение человечества, это должно быть сделано через авраамический завет Израиля. И, вы знаете, вот, к сожалению, Валаам, он несколько раз ходил, чтобы проклясть Израиль. На семи холмах делали 7 жертвенников. Почему он шел? Странно, этот человек, он, вот, в нем одновременно есть и что-то положительное, и много отрицательного. Положительного лишь в том, что он просто вынужден был сказать Слово Божье. Хотя он до этого с ним, получается, боролся и хотел проклясть Израиль. Вы знаете, я вот по роду своего служения, занимаясь Холокостом, я, изучая и преподавая тему Холокоста, я также говорю лекции на тему антисемитизма от первого века до Веймарской республики и Третьего рейха. И вся история христианства, к сожалению, наполнена, ну, примерами антисемитизма. То есть его много и в Западной Церкви, и в Восточной, и в протестантизме. Вот. И знаете, Валаам, он в каком-то смысле олицетворяет, является прообразом вот той части христианства, которая не благословляла Израиль на протяжении своей истории. Но смотрите, Валаам в конце, он как бы прозрел. Он говорит, что он муж с открытым оком. И он благословил Израиль. 9 стих, вторая часть этого стиха, 24 главы. «Благословляющий тебя благословен, а проклинающий тебя проклят». Тебя – это Израиль. И знаете, хочу сказать такие слова громкие, что, наверное, нет человека на земле, в жизни которого не исполнился бы этот стих, этот текст. «Благословляющий тебя благословен, а проклинающий тебя проклят». Знаете, я был в общине Александра Меня в Москве уже после его смерти, после того, как его убили. Интересно, что это православные люди, которые пели, ну там молодежь была, пели протестантские гимны, сидя перед иконами. Вот, было очень необычно это видеть. Ну, я пару раз был у них, просто общался, свидетельствовал. И вот Александр Мень говорил, что отношение людей к евреям, к Израилю, определяет их отношение к Богу. Вот, на самом деле, ну, его церковь как бы не принимала это. Много антисемитского было и остается. Вот. Но я не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Завершу лишь тем, что, смотрите, те люди, которые в крайности исполнили этот стих, например, Гитлер, благословляющий тебя благословен, а проклинающий тебя будет проклят. Вот в жизни Гитлера исполнились эти слова? Вторая половина, да, проклинающие? Исполнилось. Когда я учился в институте катастрофы и героизма европейского еврейства в Иерусалиме, Яд Вашем, там об этом рассказывалось, о том, что значит, высшие чины Третьего Рейха, выполняя вот окончательное решение еврейского вопроса по уничтожению евреев вообще на лице земли, и сегодня упоминал Григорий Дмитриевич, скажу вам четкие цифры. 90% евреев Европы было уничтожено, вдумайтесь в эти слова. Но массовое уничтожение евреев не началось до нападения на СССР. Не началось массовое. Были концлагеря, но массово людей не уничтожали евреев. Но 90% евреев Европы было уничтожено, в том числе и в Беларусь привозили и здесь уничтожали. И вдумайтесь во вторую часть цифры. 90% евреев СССР были спасены. 90% евреев Европы было уничтожено, и 90% евреев СССР выжили, были спасены. Ну, по разным причинам, в том числе из-за эвакуации. Как неблагонадежных, их тоже эвакуировали. Вот. И из 7 миллионов эвакуируемых в Советском Союзе людей, 1,7 миллиона были евреями. И, в общем, 90% было спасено. И вот Слово Божье повторяет многократно, ведь первоначально это было и в Завете с Авраамом сказано, что в тебе благословятся все племена земли. А кто такие все племена земли? Это мы с вами. В Беларуси живут очень много народов, а до Второй мировой войны было очень много евреев. БГУ был открыт как еврейский университет. Ну и много здесь было всего. Даже в Яд Вашеме, когда зайдешь, там в музей истории Второй мировой войны, там такое без звука идет видео Минска, еврейский Минск. Там стоят на скрипке, играют, там дети еврейские гуляют. То есть там не видно ни белорусов, никого. То есть там Минск довоенный – это евреи. Вот. Ну, конечно, другие национальности были. И вот в Аврааме благословятся все племена земли. А как? Приходом Машеха. Машех – это Мессия, Христос. Ну, просто чтобы вы знали маленькую такую деталь – никого не хочется обидеть, слово «Христос» – это враждебное для евреев слово. Вот кто верит в иудаизм, да? Вообще культура греческая, она враждебна культуре Израиля. И поэтому, когда мы призываем к Иисусу Христу, то мы призываем верить во враждебную какую-то непонятную религию. Поэтому это же самое слово у них называется «Машех». «Машех» – это «Мессия». И знаете, мы с ними ждем одну личность. Знаете, кого? Машеха. Мы верим в какого Бога? В Бога Израилева. Хотим мы этого или нет, может быть, нам не нравится эта фраза, но мы верим в Бога Израилева, и мы ждем израильского Машеха. Только мы ждем его второе пришествие, а не первое пришествие. Смотрите, если я буду смотреть вот так на два пальца, я увижу одну точку, да? Вот это первое пришествие Христа, вот это второе. Вот так смотрели пророки Ветхого Завета. Они видели одну точку. Они два пришествия видели как одно. И в этом нельзя их обвинить. То есть первое они не приняли, но как только они его не приняли, открылись двери для кого? Для нас с вами, язычников. Знаете, братья и сестры, хочу просто вас, извините за такой ликбез, когда я вижу христианина, который говорит с нехристианином и говорит: «Ты язычник, а я дитя Божье». Братья и сестры, они оба язычника. Мы с вами церковь язычников. Хотим мы этого или не хотим? Ну, понимаете, что такое язычники? Это значит не евреи. Так вот, для язычников доступ в обещанную землю открыт через завет с Авраамом. И этот завет никто не нарушал. Ну, не буду в это вдаваться, наоборот, буду завершать. Итак, благословляющий тебя благословен, а проклинающий тебя проклят. Пусть Господь благословит, чтобы так же, как у Валаама наступило прозрение, так же прозрение наступило у всех тех, кого еще есть какой-то антисемитизм в протестантских церквях, в западном христианстве, в восточном христианстве. И пусть Господь благословит, чтобы мы, когда пришли в вечность, Бог не мог нам сказать, что почему ты гнал народ мой? Вот, как апостол Павел, он что делал? Он убивал, да? Потому что был ревнителем слишком традиций и преданий. Вот я сегодня похвалил вас, что вы храните предание баптизма. Это чудесно. Мне это было приятно, потому что я это увидел. Даже мне никто не рассказывал. Вот, я не экстрасенс, но я это увидел. То, что вот церковь... Бывал ли кто-то из вас на брянских конгрессах в городе Бресте? Знаете, там такой дух сильный, баптизма, христианства. Вот, ну не знаю, может быть, я ошибся. Всегда, когда человека увидишь первый раз, так же и церковь, всегда какое-то есть первое впечатление. Вот мое впечатление, что у вас такой сильный дух, у вас вера сильная, крепкая, и вы баптизм Иисуса Христа провозглашаете в этом городе, в Слуцке, в котором первый раз в 22-м году, 1900, пришел Кицко сюда. Понимаете? И это очень ценно пред Богом. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали, откуда истоки нашего благословения. Кто дал нам Христа? Кто сегодня еще ожидает Христа? И пусть Господь благословит нас, чтобы мы, как Церковь Иисуса Христа, вошли в вечность, ну, знаете, не с сожалением о чем-то, а наоборот, с радостью, что мы дети Божьи, что мы привитая лоза, да? Какие-то веточки отломились, не написано, что весь Израиль отвергнут Богом, нет. Какие-то веточки отломились, а мы привились. И мы имеем ту вечность и те благословения, которые Бог когда-то дал Аврааму. Почему мы, конечно, отпираемся от всего еврейского, но мы, когда в проповеди говорим, что верующие – суть сыны Авраама. Да? То есть мы сыны Авраама, потому что он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И мы тоже так же хотели бы верить Богу, как верил Авраам. Верно я говорю, да? Слава Богу! Аминь!